Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвера», с нами Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог. Доброе утро, Ростислав.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-88-88-948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот», ютуб-канал «Говорит Москва». Говорить мы сегодня будем о форуме в Глазго, в Шотландии, который проходит климатический форум. Много чего там принято, многие страны заявляют, когда у них... значит, будет самый низкий или вообще исчезнет углеродный след. В общем, соревнования на этот счет. Важно понять все-таки с политической точки зрения, что это значит. Можно ли говорить, что это мероприятие одно из ключевых в мировой повестке сейчас?
Ну, я бы сказал, что самое ключевое.
Самое ключевое все-таки, так.
Да, да. Более того, у нас накануне была двадцатка, и тоже... тоже было связано с, ну, то есть, основной темой был климат, да, значит, то есть, значит, Рим и сразу Глазго. Вот, поэтому у меня лично нет сомнений, что вопросы климата, да, на сегодня, с точки зрения политики, являются, ну, не просто самыми интересными, а самыми главными в нашей сегодняшней повестке. Безусловно, это не значит, что сам климат является самым главным. Я подчеркиваю еще раз, вопросы климата. Да? То есть с политической точки зрения климат является самым интересным и самым главным. Это не значит, что всех действительно волнует на полтора или на 2 градуса повысится температура, или, может быть, на 0.5 градуса.
Грета Тунберг волнует. Грета Тунберг очень волнует, да.
Да, Грету волнует, а Грета не очень. Uh-huh. Вот. Значит, если вы посмотрите на ситуацию там, с политической точки зрения, то вы выясните, что в реальности, да, там в Глазго, даже не в Глазго, а вначале еще в Риме, значит, договорились между собой Европейский Союз и Соединенные Штаты. Значит, это очень интересная договоренность, потому что Соединенные Штаты пообещали Европейскому Союзу, что они отменят ограничения, которые вводил Трамп. А ограничения вводились на европейскую металлургию. То есть вводили запретительные пошлины в свое время, значит, на европейскую сталь и на европейский алюминий. И вот Соединенные Штаты пообещали, что они эти ограничения отменят. Это Байден обещал. А в обмен на это Европейский Союз пообещал, что он введет такие же запретительные пошлины на китайскую сталь. Значит, вот, и введет их потому, что китайская сталь грязная.
Так. Но это, ну, же в рамках торговой войны происходит, а мы же говорим про вот эту климатическую историю, которая становится политикой.
Правильно. Европейский Союз введет запретительные пошлины на китайскую сталь, потому что китайская сталь грязная, еще раз говорю. А грязная она не с точки зрения там, какой-то там... ну как?
Производства, а с точки зрения политики.
Нет, с точки зрения зеленой.
Зеленой, понятно, раз. Да, зеленой, так.
Она экологически неправильная, mm-hmm. да? Значит, но вот эта вот торговая война, как вы правильно отметили, она под зеленой крышей. Ну, это политическое решение Европейского Союза.
Так.
Значит, оно никак не связано там с проблемами ВТО, да, то есть угу. наоборот, в этом самом правила ВТО запрещают действовать так, именно таким образом, как планирует, пока что еще не сделал, но планирует действовать Европейский Союз вместе с Соединенными Штатами. Тем не менее, значит, Европейский Союз и Соединенные Штаты договорились о том, что именно такие, ну, я бы сказал, санкции, да, потому что это, не, ну, как это не, никак не связано с ну, реальной там, политикой или с реальной экономикой. Именно такие санкции будут применены к Китаю.
Так.
То есть, соответственно, Европейский Союз присоединится к Соединенным Штатам в их войне, а мы можем говорить именно о войне, потому что то, что происходит, это вот как мы в свое время говорили, что Россия ведет войну, или на Россию напали, и Россия поэтому ведет войну против Соединенных Штатов и Европейского Союза. Точно так же сейчас Китай ведет войну против Соединенных Штатов. Значит, и Европейский Союз собирается к этой войне присоединиться. То есть он собирается фактически на Китай напасть. Значит, и речь идет именно о войне, не о торговой войне, да, как мы говорим, не об экономической войне, а вполне реальной, самой, о реальных боевых действиях. Значит, мы можем просто обратиться к нашему прошлому, да, вспомнить, как недавно распадался Советский Союз. И что было после этого? Какое количество людей умерло, погибло, какие были последствия экономические, значит, какие были там последствия политики, какое количество территорий было утрачено там, и так далее. Uh-huh. Это ну, как, удар был более сильный, чем по итогам, допустим, там, Первой или Второй мировой войны. Вот это современная война. Именно так она ведется. Uh-huh. Потому что нельзя вывести войска на поле боя. Иначе завтра будет всеобщий ядерный апокалипсис.
Ну, понятно. Да? Но в данном случае экономические инструменты применяются.
Да. Так. Вот именно поэтому сегодня значит, Европейский Союз фактически объявил войну Соединенным Штатам. Ну, вернее, еще не объявил, но объявил, что готов. Не Соединенным Штатам, Китаю, да, в поддержку Соединенных Штатов. Не объявил, но заявил, что готов это сделать. Потому что то, что там Урсула фон дер Ляйен подписала и договорилась с Байденом, это еще пока что не решение Европейского Союза.
Просто важно...
Хотя она его представляет, да? Вот, потому что на самом деле потом должна решать каждая страна еще в отдельности. Потому что Европейский Союз это все-таки там три десятка стран, и каждая страна в отдельности принимает решения, и они потом еще отдельно решают. Но тем не менее это очень серьезная заявка.
Я правильно понимаю, что в данном случае речь будет идти о том, что западные страны, коллективный Запад, и можно об этом судить и по форуму в Глазго, объединяются против Китайской Народной Республики и Российской Федерации, обвиняя, что у нас, значит, ну Байден, правда, сказал, что у нас тундра горит, но тайгу с тундрой перепутал, да, или не знал вообще, что это такое, это ладно. Вот, пожилой человек, можно как бы понять. И Китайская Народная Республика, но в данном случае не кажется ли вам, что вот эта зеленая повестка, она становится определяющей в плане, скажем так, вот этой экспорта идеологии?
Ну, не совсем так.
Так.
Вот, потому что это, конечно, формально это является экспортом идеологии, да, но это примерно так, как Советский Союз обвиняли там в 20-30-е годы в экспорте идеологии. Там, формально СССР, значит, тогда собирался произвести мировую революцию, а неформально, значит, он производил обычную самую имперскую экспансию. Тогда 20-е, 30-е, 40-е, 50-е.
Да.
Значит, вот то же самое происходит сейчас. То есть формально, да, Соединенные Штаты и Европейский Союз говорят о зеленой повестке. А неформально они производят обычную имперскую экспансию и пытаются вытеснить Китай там, с рынков Юго-Восточной Азии. Более того, они пытаются глобально потеснить Китай и Россию на мировых рынках. Вот. И не случайно, кстати, не просто там Путин и Си Цзиньпин не приехали на два форума. В Рим и в Глазго. Uh-huh. Это, кстати, было очень показательно, что Китай и Россия на самом высшем уровне проигнорировали два форума. Хотя они в них приняли участие. Да?
Uh-huh.
То есть Лавров был, да, на достаточно высоком уровне.
Путин там, дистанционно, да, кстати, говорил. дистанционно говорим.
Путин выступил, да, все нормально, да, но лично не приехали. И это вот, значит, Байдена настолько потрясло, что он высказался по поводу того, что Россия и Китай плохо себя ведут, они неправильные. Но есть нюансы, да. Против России никто никаких санкций не принял. Даже наоборот. Значит, Россия развязывает фактически руки в Европе. А вот против Китая они посоветовались и договорились. Понимаете? Значит, еще раз говорю, Россию никто не тронул. Ну, Байден сказал, что вот очень нехорошо себя Путин повел. Да? Надо было бы сюда приехать. Значит, просто спал и видел, как бы это мне с ним там, поздороваться, поговорить о климате. Вот. Но не приехал и не приехал, ну и ладно. А против Китая они тут же сели и договорились, что они вводят санкции, потому что ну, то, что ограничения на китайскую металлургию, да, это санкции. И если завтра Европейский Союз к этому перейдет, да, а Европейский Союз так или иначе что-то сделает и что-то скажет после того, что Урсула фон дер Ляйен с Байденом так озвучили, да? И после этого будет китайская реакция. То есть пойдет по пути нагнетания.
А ставку тогда они на что делают? Просто важно понять. Ну, можно как угодно говорить про санкции, про все, но все это упирается в дешевую рабочую силу, все это упирается в дешевую энергетику. Есть Индия, конечно. Нарендра Моди сказал, а мы к 2030-50 году вообще вот это carbon emission, то есть вот этот карбоновый след мы сведем к минимуму. Вообще полностью. То есть делают ставку на Индию в этой связи или что?
Понимаете, это очень интересно, потому что Россия и Китай заявили, что они этот антикарбоновый след тоже сведут к нулю.
Так.
И это самое, и если вы помните, совсем недавно было заявление Мишустина, которое было вроде бы как ориентировано на внутреннюю политическую арену, потому что, в принципе, значит, у нас премьер хоть и является лицом, которое формулирует в том числе и внешние политические проблемы, да, но тем не менее в основном его заявление все-таки ориентировано на внутреннюю политическую арену, да, и то есть правительство заявило, российское правительство заявило о том, что где-то к 50-60 году мы собираемся вообще обнулить этот самый карбоновый след.
Да,
и то же самое, примерно, сказал Китай. Вот. И я бы к этому отнесся серьезно. Значит, потому что фактически Россия и Китай заявили о том, что у вас там в Европе своя свадьба, у нас своя свадьба. Вы говорите, что вы обнулите карбоновый след, и мы говорим, что мы обнулим карбоновый след. Значит, и дело в том, что в последние годы опыт показывает, что технологии на стороне России и Китая. Мы реально можем сделать то, о чем мы говорим.
Но какой ценой? Одно дело, когда говорят, чтобы сократили выбросы, а Российская Федерация так сократила выбросы с начала 90-го года, потому что просто с 90-х годов, потому как у нас очень много предприятий закрылось вследствие развала Советского Союза.
Ну, у нас много предприятий открылось. Вот. И еще один момент. Антикарбоновый след не означает, что у вас все закрылось. У вас должен соблюдаться баланс.
Это да.
То есть ваши выбросы должны обнуляться, значит, вашими, так сказать, вбросами. Да? Вот. Поскольку Россия, ну там, после Бразилии или вместе с Бразилией, значит, обладает самым большим количеством лесов, да, в этом мире, вот, то, соответственно, для России обнулять этот самый баланс, ну, не та же самая проблема, что для Европейского Союза. Но, повторяю, речь идет, судя по всему, не о том, что мы собираемся работать вот в этом самом, в прежнем режиме, да, то есть в режиме текущих технологий, когда, кстати, мы ну, реально даже текущую эту самую антикарбоновую гонку мы в любой момент можем у Европейского Союза выиграть. Мы пока что выигрываем. Да? Значит, а речь идет о том, что даже в технологиях завтрашнего дня, судя по всему, повторяю. Мне об этом ни из Пекина, ни из Кремля отчет не предоставляли. Значит, поэтому я не могу утверждать это как буквально, да. Но судя по тому, что происходит, Москва и Пекин, и те, и другие заявили примерно, что в одно и то же время, в 50-е и 60-е годы текущего века, они выйдут на нулевой карбоновый след.
Никто все равно проверять не будет. 30 лет впереди.
Ну, нет, дело в том, что то, что Москва и Пекин говорят, они, как правило, делают. В отличие от Европейского Союза, у которого проходит 30 лет, он говорит, вы знаете, не получилось. Ну, еще немножко, и мы, кстати, выйдем. Да? Как правило, Москва и Пекин делают то, о чем они говорят. И самое главное, что, как правило, они реально выходят на решение тех проблем, которые они перед собой ставят, на основе новых прорывных технологий. То есть, вот то, что сегодня заявлено, да, я еще раз говорю, я бы к этому отнесся бы очень серьезно. Потому что сегодня, значит, Китай и Россия заявили, что мы достигнем той задачи, которую вы перед собой поставили, но не так, как вы себе это представляете, а на основе своих собственных решений.
Значит, но зеленый же сделал вот это...
Было сделано такое заявление, смотрите, Жень.
Да.
Значит, Мишустин, опять-таки, помните, он выступал, он не случайно сделал акцент на том, что эти сволочи, значит, когда они принимали свои декарбоновые решения, они фактически попытались обложить налогом, да, дополнительным налогом нашу промышленность. И таким образом сделать ее менее конкурентоспособной на мировых рынках, и в том числе на европейских, американских и так далее. Но они играют на основе чего? Пока что все равно европейский и американский рынок являются наиболее емкими, наиболее платежеспособными там, и так далее. И все в них заинтересованы.
Конечно.
И поэтому, когда я вам говорю, вы знаете, вы будете платить больше за то, чтобы выйти на мой рынок, вам приходится с этим мириться. Да? Значит, особенно если я под это дело подвожу такую важную тему, как экология. Потому что, знаете, там в этом самом, Антарктике дохнут пингвины, значит, а в Арктике дохнут белые медведи. Значит, я жить не могу.
Важно не перепутать, кто где. Так.
Да. Я вот просто смотрю, значит, на них, и кушать не могу. Вот. Значит, приходится на это как-то реагировать. Да? Вот мы реагируем. И, повторяю, на сегодня сделана заявка, что вместе с Китаем, я подчеркиваю, вместе с Китаем, потому что не случайно Россия и Китай проигнорировали форум, но не проигнорировали повестку. То есть не приехали ни Путин, ни Си Цзиньпин. Да, там боялись заразиться, значит, масочки у нас плохие. Там, вот, но это самое... Сюда приехали, а сюда не приехали. Значит, здесь говорили, а здесь проигнорировали. Но повестку мы не проигнорировали. Это очень важно. И у нас действительно есть свой план. И мы этому плану следуем. Значит, и речь идет о том, что Россия и Китай фактически пытаются на основе своих технологий, своих собственных, значит, решить эту самую антикарбоновую проблему. Значит, потом прийти к нашим дорогим западным друзьям и партнерам и сказать, ребята, вы налоги вводили, вас экологическая повестка интересовала, вот мы вопрос решили. Теперь смотрите, у нас самое чистое производство, вот теперь платите нам.
Ну, с учетом того, что правила, во-первых, устанавливаем не мы, а фактически Европейский Союз делает вот эту повестку, вот эту зеленую сделку пропуском на свои рынки и так далее, это один аспект. А другой разговор по поводу Китая, почему 50-й год? Специалисты в области энергетики говорят, что Китай поступает с политической точки зрения очень хитро. Китай считается формально развивающейся экономикой, а для развивающихся экономик требования несколько... слабже, чем для развитых экономик. То есть, условно, они вот по этой своей пирамиде до конца еще не дошли, условная пирамида Маслоу, чтобы вот потом заботиться о климате и так далее и тому подобное. Уголь жгут, Мазут жгут, жгут. Газ закупают, закупают.
Женя, вы помните рассказы про газ, значит, и про цены на газ,
Конечно.
которые вот-вот должны выйти в ноль,
Да.
Газпром разорится, значит, ходить весь в заплатках, там, и просить у Европы, чтобы у него хотя бы что-нибудь купили. Да? Это было буквально вот, позавчера. А сегодня Европа ходит за Газпромом и говорит, продайте газ по любым ценам. Правда?
Есть такое?
Вот то же самое сейчас происходит с климатом. То есть это произойдет не послезавтра даже. Это отложено. 50-й, 60-й год. Но сегодня 25-й. А давно ли миллениум праздновали?
Да близко совсем. Недавно. Вчера буквально.
Буквально это было вчера. На самом деле это было буквально вчера. Значит, когда праздновали 2000-й год. Сегодня уже 21-й. Вот, то есть 50-е и 60-е это будет буквально завтра. А в политическом плане там, и в политэкономическом, можно сказать, что это уже сегодня наступило. Значит, сегодня Россия и Китай заявили об общих планах. Об общих планах, о взаимодействии, да, и я бы сказал, о противодействии. То есть то, что было сделано, то, что было показано, значит, в Риме и в Глазго, это два форума. Ну, двадцатка, значит, и отдельно, ну, фактически, то есть отдельно общий форум, общий мировой, и отдельно западный, да, и там не было на высшем уровне России и Китая. То есть мы были представлены, значит, мы говорили,
ну, да.
Значит, мы все это обсуждали на достаточно высоком уровне, там был министр иностранных дел.
Угу.
Но вы представляете себе, допустим, там 2004 или 1998 год, да, общий мировой форум, туда приперся президент Соединенных Штатов, и там вообще не представлены на высшем уровне Россия и Китай. Это было невозможно, просто невозможно. Значит, туда, куда прибыл президент Соединенных Штатов, обязательно прибывали все, просто потому что его можно подержать за пуговицу, как это делал Зеленский, кстати, там, в коридоре, и что-то ему сказать. Значит, сейчас Россия и Китай продемонстрируют, что у вас своя свадьба, у нас своя свадьба. То есть Путин выступил, и Си Цзиньпин выступил. Там,
ну, все. Понятно, вот, да.
Вообще все хорошо. Все сказали, да, вот мы разделяем ваше. Более того, не то, что разделяем. Мы сделали и сделаем значительно больше, чем вы думаете.
Угу.
Для того, чтобы решить проблему климата.
Это определяет полярность в мире вот на текущий момент?
Еще раз повторяю, я бы на месте Запада очень серьезно задумался о том, какие они задачи перед собой ставят и какие механизмы они запускают для решения этих задач. Потому что они уже несколько раз нарвались на то, что их механизмы начинают бить по ним же.
Понятно.
Вот сейчас речь идет о том, что Россия и Китай говорят, что да, мы решим этот вопрос. Мы выйдем на нулевой выброс, выйдем к 50-му, 60-му году. Запад говорил о 35-м, 50-м году.
Прямо сейчас, да, это правда, сроки там определены другие, да, совсем.
Ну, знаете, после того, что произошло в этом году в Европе...
С газом.
Да, с газом, не столько с газом, потому что там и уголь, и газ, и атомная энергия, и все остальное. Мне как-то слабо верится, что они смогут эту проблему решить. А вот Пекин и Москва эту проблему смогут решить.
Давайте продолжим. После новостей Ростислав Ищенко с нами. Это программа «Револьвер». YouTube-канал «Говорит Москва». Вернемся через 4 минуты.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер» продолжается. Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог. Говорим о том, какие решения принимались на форуме в Глазго. Форум продолжается, климатический форум. Вот, и, соответственно, разные страны говорят о том, чего они хотят достичь к 50-му году. А, значит, западные страны идут на понижение, говорят, к 30-му, к 35-му году. У нас вообще все озеленится полностью, электричество будет зеленое, газ будет зеленый, или газа вообще не будет. Но при этом Германия закупает самый грязный, самый дешевый уголь сейчас, потому что газ по 800 долларов покупать сложновато. Несколько вопросов от наших слушателей. Студент Добра говорит, Пекин и Москва-то эту проблему, например, могут решить. Но кто им даст ее решить спокойно, имея в виду военный сценарий со стороны стран НАТО? А мне кажется, дело здесь даже не в военном сценарии, а в чем-то другом, нет?
Ну, понимаете, спокойно, конечно, никто не даст решить. То есть реально идет война, мы об этом неоднократно говорили. Новыми методами, новыми способами, но это такая же война, как, допустим, Первая или Вторая мировая. Значит, и безусловно, нас хотят поставить на колени. Значит, и опять-таки речь идет о том, что любую войну можно закончить только в логове зверя. То есть там где-то там. Прошлую закончили в Берлине и в Токио, ну, эту надо заканчивать в Вашингтоне и в Брюсселе. Вот. Только, опять-таки, если мы ее ведем новыми способами и новыми методами, то вот, допустим, в этом году мы увидели. Помните, еще буквально недавно, где-то, не то что летом, где-то в начале сентября спорили, причем ну, как ведущие, уважаемые там, эксперты, политики, значит, дискутировали о том, а вот этот вообще «Северный поток-2» его запустят, не запустят, и что будет с «Газпромом» после того, как его запустят или не запустят. Uh-huh. А сейчас-то вообще никого не волнует, запустят или не запустят «Северный поток-2». Сейчас вообще волнуют цены на газ.
Так.
То есть, на самом деле, вот в реальности на сегодня «Газпром» уже отбил стоимость «Северного потока-2». Значит, только за счет цен на газ.
Так, и следовательно?
То есть, смотрите, газопровод построен, да?
Пока не введен вчера в эксплуатацию.
Да, вчера было важно, он будет введен в эксплуатацию или нет. А сегодня это уже не важно.
То есть, вот в любом случае...
С точки зрения строителя, сегодня это уже не важно. Потому что свои вложения я уже отбил.
Но это если с этой точки зрения рассматривать. Так. А если говорить
именно,
о...
Не должны рассматривать. Мы во что-то вложились, да? И дальше мы на этом заработали или потеряли. Так вот, в результате получается, что вся эта гигантская стройка, да? А речь идет не только о «Северном потоке-2», это и о «Северном потоке-1», и о «Турецком потоке», потому что там были, там, помните, планы южных потоков, да? Значит, да. Их в свое время поймала Болгария, потом, значит, появился «Турецкий поток», в результате, опять-таки, та же самая Болгария пришла и самая стояла после этого в прихожей и просила: «Сделайте хотя бы веточку оттуда для нас. Мы все поняли, сделайте хотя бы веточку». Вот. Вот сейчас уже с «Северным потоком» даже не то же самое, что с «Южным» или с «Турецким». Когда заработал «Турецкий», стало понятно, что, извините, тот, кто не успел, тот опоздал, теперь должен стоять в прихожей и просить что-то для себя. Выяснилось, что «Северный поток» может даже не работать. Во-первых, «Газпром» на этом все равно заработает. А во-вторых, Европа все равно будет стоять в прихожей и просить газ.
Ну, пока сложно говорить, потому что на бирже-то продавались фьючерсы, то есть это контракты заложенные там.
Совершенно правильно. А вы не помните, что последние два года, значит, все рассказы о том, что «Газпром» поставили на колени, были связаны с тем, что контракты «Газпрома» пытались переводить на фьючерсы. У него были долгосрочные контракты, да, по которым, кстати, и та же самая Европа платила меньше.
Ну, конечно, вот. Да.
Но их через суды ломали, да, та же самая Польша, которая опять-таки сегодня пришла и просит: сделайте, как было. И та же самая Молдавия, которая пришла и просит, вернее, приходила и просила, потому что с ней уже договорились. Да?
Ну, потому что сделайте, была идея, как... да, что на бирже будет еще дешевле, и на бирже будет много игроков.
Да, идея была.
Нет. Да.
Идея была, да. А результат мы увидели. Вот то же самое происходит с зеленой повесточкой. Да? Значит, то есть Россия и Китай пытаются сделать с зеленой повесткой примерно то же самое, что было с газом. И я думаю, что если Москва и Пекин за это взялись совместно, то вот на месте Запада я бы подумал, что у них будет там через 10-20 лет.
Нет, естественно, и... Российская Федерация не будет отказываться от атомной энергетики. В Российской Федерации ГЭС работают, естественно. Другое дело, что Россия же хочет...
Никто не будет отказываться.
Да, но Россия же предлагает свое участие в озеленении энергетики, в принципе, на планете Земля. Строительство ГЭС, водород. Но оказывается, у нас водород не такой, который нужен Европейскому Союзу. От АЭС они отказываются, потому что напуганы Фукусимой или Гретой Тунберг, я уж не знаю чем. Леса наши тоже не подходят, но мы же заработать-то на этом хотим, понимаете? Это же тоже делается в том числе, это модель новой экономики фактически.
Вы все совершенно правильно говорите. Смотрите, значит, на чем играют Европейский Союз и Соединенные Штаты на сегодня? Они играют на том, что никуда вы не денетесь. У нас, видите, такой богатый, красивый рынок, мы за все платим, да? Не хотите, можем не покупать у вас. На самом деле не могут. Я повторяюсь, с газом уже история показала, что... Да. Теперь пусть еще попробуют покупать у нас. Потому что за то время, что они устраивали игры с газом, Россия тоже диверсифицировала своих покупателей. Пока они рассказывали, что они будут диверсифицировать поставщиков газа, Россия диверсифицировала покупателей. И теперь для нее Европейский Союз не является последним светом в окошке. Россия может наращивать продажи в Китай, значит, на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона.
Это премиальный рынок теперь, да.
Да. Значит, и тоже разводить руками и говорить: извините, ребята, для вас газа не хватает. Там платят больше. Вот. Но это же правда. Там платят больше. Ну, и Соединенные Штаты поэтому не поставляют газ в Европейский Союз, потому что на азиатских рынках платят больше. И они говорят: ну, у нас ничего личного, да, это только бизнес. Значит, там платят больше, мы туда газа уходит. Платите вы больше. И поэтому цены на газ в Европе растут. Так вот, Европейский Союз и Соединенные Штаты, значит, опираясь на свои рынки, попытались сделать, так сказать, ход конем и сказать: ребята, вот видите, у вас там карбоновый след большой, значит, поэтому вы будете нам платить за этот самый карбоновый след. Мы сейчас вводим, да. Вопреки всем правилам ВТО, всему чему угодно, по принципу мы сильные, да, у нас большой рынок, мы же платим деньги, поэтому играть будете по нашим правилам, поэтому будете нам платить. Вот Россия и Китай пожали плечами, сказали: хорошо, вы хотите так, будем играть так, только теперь посмотрим, кто кому будет платить. У вас задача 35-50, ладно. Мы ставим 50-й, 60-й, но мы посмотрим на вас 35-й,
да,
где вы будете в 35-м году. И заметьте, уже в этом году, значит, в Европе начинают задумываться о том, что, оказывается, атомная энергетика тоже зеленая.
Да,
раньше она была
грязная. Да.
Раньше она была грязная, а сейчас она тоже зеленая. Вот. И уже британцы собираются восстанавливать свою атомную энергетику. Помните, да? В свое время французы ничего ломать не стали, хоть новое они строили. Немцы у себя все сломали. Значит, а британцы ничего не строили.
Чехи тоже отказались, но там, правда, политическая подоплека была по проекту.
Ну как, чехи не совсем отказались, чехи тоже ничего нового не строили, но так у них вроде как все работало. Вот. В целом, Европа, значит, определила атомную энергетику как грязную. Сегодня нет, сегодня она уже зеленая.
Тогда, получается, в Европе
что будет зеленым завтра, мы не знаем. Но, повторяю, вот заявка, которую сделали Россия и Китай, я бы на это бы сейчас бы очень, ну как, если бы я был бы европейским лидером, да, я бы к этому бы очень серьезно отнесся. Другое дело, что европейские лидеры считают, что к тому времени, как будет 50-й год, они уже идут на пенсию, и с этим будут заниматься, этой проблемой будут заниматься другие европейские лидеры. Поэтому им на это дело наплевать. Вот. Но на самом деле это очень серьезная заявка. Потому что сегодня было сказано, что вы придумали, а мы сделаем. И у нас таки будут зеленые технологии. Только платить будем не мы вам, вы нам. Вот по тем, что вы придумали этим самым налогом, новым зеленым налогом, вы будете платить нам, а не мы вам.
Тогда складывается...
Потому что у нас будут зеленые технологии, а вы их у нас будете покупать.
Понятно, но тогда складывается еще, как представляется, такая схема, что в Европейском Союзе или в Соединенных Штатах Америки есть коллективные промышленники, есть, значит, коллективные бумажники. Бумажники, естественно, это спекулянты с Уолл-стрит условные, которые хотят очень много денег, навариться на акциях и так далее и тому подобное. Поэтому давайте делать ветряки, давайте обкладывать какими-то налогами. Деньги мы сейчас заработаем, что будет по факту не очень понятно. На этой почве, с вашей точки зрения, то есть реальных промышленников, реальных дельцов и бумажников может случиться политический раскол? Ну, потому что зимой мерзнуть никому не хочется, очевидно совершенно. И без воды оставаться, без электричества оставаться тоже не хочется.
Ну, понимаете, Европа всю свою, кстати, историю, да, вот весь европейский капитализм, который был все время описан Марксом, значит, и, ну как, то, что не вполне соответствует идее капитализма в принципе. Да? Но да, он такой вот хищнический был. Да? То есть Европа всю жизнь она пыталась заработать на чьей-то беде. Значит, и более того, она пыталась прислать канонерки для того, чтобы обеспечить себе лучшие условия. Лучшие договорные условия. Значит, то есть всегда пыталась силой продавливать свои интересы. Ну, то есть для этого, допустим, для конца 19 века это было вообще общим местом. Когда, кстати, приплывал европейский флот, неважно, чей там, французский, английский, хоть даже итальянский. Где-то и смешно, но было и такое. Да? И диктовал условия какой-нибудь очередной стране, там африканской, азиатской, латиноамериканской. На каких условиях они будут торговать, да, с уважаемыми белыми господами в пробковых шлемах? Вот. Со временем, кстати, это изменило форму, но не изменило содержание. Когда вместо флота приплывали доллары, ну или фунты, значит, и тоже диктовали, на каких условиях вы будете торговать с уважаемыми белыми господами в пробковых шлемах. Так вот, за последние где-то лет 20 все изменилось в корне. Причем изменилось это уже давно. Заметно стало сейчас. Я когда-то, 20 лет назад, еще будучи молодым и красивым, я когда-то спорил со своим другом-финансистом. И я ему объяснял, что Запад уже находится в кризисе. А он говорил, ты ничего не понимаешь, есть такие вот прекрасные банковские механизмы, и это навсегда. Я говорю, понимаешь, я могу тебе сказать на основании своего политического опыта, ничего никогда не бывает навсегда, и кризис уже есть, он очень серьезный, и ты его просто увидишь, там, не на следующий год, так, может быть, через год, там, но ты его обязательно увидишь. Прошло 8 лет, в 2008 году кризис увидели все. Вот, а мы с ним разговаривали это в начале нулевых, то есть примерно когда миллениум праздновали. Повторяю, с политической точки зрения это было уже видно. А вот экономисты и финансисты все еще считали, что у них такие есть прекрасные механизмы, что это навсегда. А есть одна хорошая, кстати, еврейская пословица, что все выдающиеся состояния терялись на словах: это будет дорожать всегда. Ну, или дешеветь.
Понятно.
То есть, как вы говорите, на бирже, да? То есть,
биржевики и промышленники.
Да, вот они говорят, ну, это будет дорожать всегда. Я, кстати, тоже помню, когда-то еще в 90-е, до нулевых, я беседовал со своими, кстати, однокурсниками, значит, с хорошей семьей, очень, кстати, ну, вполне, кстати, респектабельных состоявшихся людей, которые мне говорили, цены на жилье будут расти всегда. Я говорил, ребята, ничего не бывает всегда. Значит, бывает там серьезный рост цен, в это можно вкладываться, потом надо вкладываться в падение там, и так далее. Но ничего не бывает всегда. Можно говорить там об определенном периоде, значит, там 10 лет, 20 лет, но даже на своей памяти, в пределах своей жизни, вы еще увидите там и падения, и кризисы, там, и так далее. Они говорили, нет, ты ничего не понимаешь. Недвижимость будет расти в цене всегда. Потом они столкнулись с кризисом. Но это было потом.
С политической...
Вот, и прошло большое количество времени для того, чтобы они уже забыли о том, что они говорили, и считали, что они так уже вообще никогда не говорили. Вот. Так вот, мы сейчас с зеленой повесточкой, да, мы находимся примерно в том же положении. Значит, когда Запад считает, что это будет дорожать всегда, что они ухватили Бога за бороду, что у них есть зеленые технологии. Видите, ветряки стоят, да? Значит, про рабство ничего не слышали? Это наш западный рабс. Ни у кого рабса нет, у нас есть. Значит, и поэтому это будет дорожать всегда, и вот так вот мы и будем всегда жить.
Борщевик Сосновского, я еще вспоминаю.
Да, а на самом деле все. Все уже совсем не так.
Но с другой стороны...
На самом деле, в этом году, то, что мы увидели в этом году, они считают, что это досадная оплошность, шутка. Нет, это только начало. Это только начало. А потом, да, потом, придут, помните, как были с гиперзвуком? Соединенные Штаты рассказывали примерно лет 30, что мы сейчас создаем гиперзвуковые ракеты, и когда мы их создадим, мы поставим весь мир на колени. Прошло 20 лет, или 25, выступил Путин и сказал, мы создали гиперзвуковые ракеты, никого не собираемся ставить на колени, вот, пожалуйста, на всякий случай, вот видите, вот так они летают. Еще 2 года они кричали: мультики Путина, мультики Путина. Сейчас уже не кричат. Сейчас они говорят о том, что ой, Россия нас обогнала в этом самом вооружениях. Такой ужас, дайте денег. Дайте денег, мы то же самое сделаем. Но только опять-таки лет через 30. Вот то же самое сейчас происходит с зелеными технологиями. Вначале не сказали, мы сейчас ведем новые налоги, мы всех обогнали, у нас есть ветряки и рабс, да. Мы сейчас всех поставим на колени. Они будут продавать свою продукцию по тем ценам, которые мы для них ведем.
Понятно, но с другой стороны...
Хорошо. Хорошо, будем играть по вашим правилам. Вот вы эти правила прописали, а сейчас будем по ним играть. Значит, только в этом самом, в военно-политическом плане мы вас уже обыграли, да? Значит, то есть продиктовать вы нам ничего не можете. Потому что ваши канонерки не приплывут. Наши могут приплыть, ваши не приплывут.
Где уверенность, значит, тогда, что представители российского истеблишмента не захотят, опять же, идеологически присоединяться к Западу? Это же нам свойственно в любом случае, понимаете? А пусть они за зеленку, и мы тоже будем за зеленку. Вот в чем дело. А давайте так же, как они. Давайте так же, как они, чтобы им понравиться. Вот в чем дело. Такие же тоже есть.
Женя, понимаете, нету гарантии. Да? Гарантия есть только на кладбище.
Ну да.
Когда вы приходите и читаете надпись на своей надгробной плите, вот это гарантия. Потому что она уже написана, и вы ее уже читаете. Значит, а других гарантий вообще нет. Вот, жизнь, она такая. Значит, можно планировать одно, а получить другое. Значит, поэтому, да, кому-то может захотеться понравиться. Кому-то может не захотеться понравиться. Бывает всяко. Но мы говорим о реальных сценариях, то есть о возможностях, да, и о том, что мы сегодня себе прописали, и что мы реально можем сделать. Mm-hmm. Вот. И о том, что в реальности, вот через эти самые 10, 20, 30 лет, которые Запад отвел на то, чтобы поставить нас на колени, значит, он может оказаться уже даже не на коленях, а значительно худшей ситуации. Вот, повторяю, как случилось сейчас с газом, да, в Европе, вот так же может случиться и, скорее всего, случится с зелеными технологиями. То есть, когда выяснится, что технологии вроде бы как разрабатывал Запад, а разработали совсем другие люди. Потому что, повторяю, вот если вы посмотрите на последние даже десятилетия, просто на последние десятилетия, вы обнаружите, что любые технологические прорывы серьезные в любых сферах происходили в России и в Китае, а Запад только покупал.
И продавал то, что было наработано в середине 20 века.
Кроме айфонов, которые тоже производятся в Китае.
Самолеты? Самолеты, почему нет? Да, начинка, опять... электроника, вот это все.
Вы знаете, если вы посмотрите на допустим, российские самолеты и западные самолеты, то вы обнаружите, что начинка Запада в российских самолетах, значит, сейчас стремится к нулю. Ну, примерно там 30-40%. А то, что производит Россия в западных самолетах, все время растет. И уже, опять-таки, уже выскочила за половину. Это самая начинка. То есть без России Запад самолеты свои не произведет. А Россия без Запада произведет. Обидно, досадно. Но вот так вот бывает. И мы сейчас по всем технологическим цепочкам идем примерно к одному и тому же. Помните, значит, была идея импортозамещения, да? Некоторые люди смеялись. Сейчас уже не смеются. Потому что, опять-таки, Россия оказалась нетто экспортером продовольствия. Такого никогда не было. То есть Россия, потерявшая свои южные области, да, там, Казахстан, Украину, значит, вот, то, что было в свое время житницей, да, казалось, что никогда Россия не сможет самостоятельно производить достаточно продовольствия для того, чтобы себя прокормить. Оказалось, может. Даже продает за рубеж. То есть сейчас Россия нетто-экспортер. И с каждым годом наращивает это. Ну, то есть там 3 года назад или 2 года назад она стала нетто-экспортером продовольствия. Хоть на продовольственную безопасность собственную она вышла уже там, где-то в 2014-2015 году. Но я говорю, нетто-экспортером стала там, в 2018 или в 2019. И наращивает продажу. То есть Россия оказывается, что сейчас Россия торгует не только нефтью и газом, но и продовольствием. И это, самое, и это в экспорте занимает все большую и большую и большую долю. И то же самое относится к любым другим вопросам. Скажите, а кто сейчас строит атомные станции?
Ну, вот, конечно, Росатом российский, да.
Да, Великобритания, да, решила возобновить атомную повестку. И что они выяснили?
Специалистов они не могут... нет. Но они могут обратиться теоретически к корейцам и американцам.
Нет, Соединенные Штаты тоже не могут. Они теоретически могут обратиться к французам. Значит, но французов они не любят так же, как и нас. Примерно. Даже, может быть, больше. Потому что с нами у них столетней войны не было. А с французами было.
Давайте после новостей продолжим. С нами Ростислав Ищенко, политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования, программа «Револьвер». Наши координаты 7373948, телефон, смс +7 925 888 8948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот», ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там продолжается, вернемся через 4 минуты.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.35, столица, программа «Револьвер». Ростислав Ищенко с нами, у микрофона Евгения Волгина. Несколько сообщений от наших слушателей. Ростислав, так, Англия заявила, что будет давать компенсацию 50% тем, кто вместо газа, дров, угля купит тепловой насос в дом, он может и на льдине, ну, понятно, работать. Тепло, вода, в общем, замещение энергетическое происходит, но, к слову, о том, что Англия задумалась, Великобритания задумалась о том, чтобы свою атомную энергетику реанимировать каким-то образом, они же не так давно закрыли крупнейшее газовое хранилище, газовый хаб, фактически, и отказались еще от разработки газоносных месторождений в море. Поэтому это к вопросу о том, конечно, что 35-й год – это сильно преувеличено. Это для спекулянтов, скорее, а не для реальных людей, которые занимаются развитием энергетики.
Жень, давайте не путать Европейский Союз и Великобританию.
А сейчас уже, да, это отдельное. Да, прошу прощения. Так.
И сама Великобритания сейчас, выйдя из Европейского Союза, начинается возвращаться к более-менее разумному планированию. И именно поэтому она сейчас заговорила там об атомной энергетике, обо всем остальном. Глядишь, там не сегодня, а завтра еще начнут самые свои угольные шахты открывать, которые в свое время Тэтчер закрыла. Угу. Так что давайте подождем, посмотрим, как они будут себя вести. Вот. Мы говорим с вами о Европейском Союзе. Вот, и повторяю, Европейский Союз, он опять-таки, зеленая повестка сама по себе, она не является там чем-то таким экстраординарным. Это попытка банально, кстати, ограбить
Кого?
тех же самых стран, которые обладают соответствующими ресурсами. Ну, ту же самую Россию, да? Не только Россию, но и Россию в том числе. Значит, то есть... У вас есть ресурсы, да, у вас есть газ, уголь, там все остальное. Ну хорошо. А мы тогда на них сделаем наценку, так что вам было невыгодно.
Понятно.
То есть сегодня за счет того, что у вас есть ресурсы, значит, вы оказываетесь в выгодном положении, поэтому, потому что у вас для вашей экономики они оказываются более дешевыми, и вы можете нам это продавать, значит, свою продукцию более низким ценам. Нам это невыгодно. Ну, тогда мы сделаем наценку на ваши ресурсы, вы будете платить углеродный налог, и, соответственно, значит, вы будете в худшем, опять-таки, конкурентном положении. Повторяю, Россия и Китай сказали «да, мы это сделаем».
Понятно.
Вот. Только неизвестно, кто окажется потом в худшем положении. И я повторяю, я думаю, что не просто так Путин и Си Цзиньпин не приехали. На два мероприятия. Я бы на этом, на месте Запада, к этому бы очень серьезно отнесся. Они не отнесутся, я бы отнесся бы очень серьезно. По одной простой причине. Значит, Китай вот последние 30 лет, да, он никогда не пытался совершенно какие-то резкие движения. Значит, он поддерживал Россию в ее противостоянии с Западом, но старался это делать так, чтобы у него не возникло с Западом конфликта. Россия делала примерно то же самое. Она старалась уйти от конфликта, потому что она себя чувствовала более слабой. И вот когда и Россия, и Китай совершенно, ну, как откровенно говорят, да пожалуйста, хотите конфликт, нате вам конфликт, нет проблем. Хотите по зеленой повестке, нате вам по зеленой повестке. Это значит, что и в Пекине, и в Москве уже пришли к мнению, что хоть отдельно, хоть совместно, но и Китай, и Россия могут в рамках зеленой повестки, и вот в этот обозримый промежуток времени, что такое 30 лет, которые остались до 50-го, там, или 40, которые остались до 60-го года.
Ну,
с точки зрения политики, это ничто, это секунда. Вот. Значит, вот этот обозримый промежуток времени могут обыграть Запад. И они об этом откровенно заявили. То есть, когда они отказались ехать туда, да, и играть по правилам Запада, сказали, для нас зеленая повестка очень важна.
Путин, мы по своим правилам будем играть, да.
Да, ну, очень-очень важно. Мы будем это продвигать. Мы вообще мы это сделаем более серьезно и раньше, чем Запад. Мы все это сделаем. Я бы на месте Запада бы очень серьезно задумался бы о том, что ему грозит в ближайшем неприятном будущем.
Есть аспект один. Это все-таки вот эта эмоциональная, общественная, активистская окраска зеленой повестки. Не кажется ли вам, что в Европейский Союз близок к тому, чтобы эту идеологию водрузить на знамя и с ней идти? Вот. И что называется такой зеленый диктат? Вот мне кажется, Грета Тунберг, кто бы за ней ни стоял, это проводник действительно зеленого диктата. Это довольно агрессивная, серьезная история. Но потому что за экологию можно топить по-разному. То, как топит она, это напоминает, ну, несколько иные явления в политической жизни Европы, стран ныне Европейского Союза. То, что наблюдалось там несколько десятков лет назад.
Ну, это... Понимаете, Женя, какая разница, что мне нравится, что мне кажется, да? Мне, например, кажется, что вы умная и симпатичная девушка, а Грета Тунберг самый маленький смешной урод. Значит, но самая, но мировая повестка работает совсем по-другому.
Так.
В этом самом, в глобальном так. плане вас никто не знает,
а Грета Тунберг знает. Я поняла вас, так.
Возят нас в российских яхтах, да?
Так.
Вот, дело не в том, что нам кажется. Дело в том, что мы можем сделать и что мы можем доказать. Вот, и пока мы ничего не могли сделать, ничего не могли доказать, нам приходилось играть по правилам, которые нам диктуют. А сейчас мы можем еще раз сказать, что да, хорошо, значит, мы принимаем, вы хотите так, будем играть так. Только правила уже продиктуем мы.
А пиар? А как же мы живем с вами в эпоху пиара?
Ну, так в том-то и проблема, что Европейский Союз распиарили в зеленую повестку и может от нее потом отказаться. То есть вот сегодня они рассказывают, значит, что там карбонового следа не будет, того сегодня не будет, там 5-го, 10-го не будет, но вынуждены открывать угольные шахты. Вот смотрите, у Польши скандал с Европейским Союзом по поводу угля. Польша открывает самоугольные шахты, Европейский Союз на нее накладывает штрафы, поляки говорят, имели мы вас в виду, платить не будем. Они говорят, как? Это же правило ЕС. Вы же член ЕС. Они говорят, мы, конечно, член ЕС, значит, но платить не будем.
Но, а Венгрию, кстати, никто не трогает.
ЕС начинают задумываться, а у нас же нет механизма исключения. Вот. А с этим надо что-то делать. Потому что, ну как это так, поляки платить не будут. Так завтра вообще никто не будет играть по правилам ЕС. А тогда какие правила? Значит, как тогда будет Европейский Союз жить? Зачем он вообще нужен? Это как с НАТО, да? У нас есть 5-я статья Вашингтонского договора,
да,
в соответствии с которой все поддерживают друг друга в случае военной агрессии. Когда начинаем вникать в 5-ю статью, повторяю, можно поддержать мешком риса. Не обязательно вступать в войну. И оказывается, что 5-я статья Вашингтонского договора, она, конечно, действует, значит, но не такая эффективная, как некоторым казалось в свое время. Значит, Европейский Союз может прийти к тому же, если сейчас не поставить Польшу на место, не загнать ее в стойло, то что, ну, завтра все скажут, подумаешь, там, вы свои правила вводите, нам в них плевать, у нас есть свое суверенное решение. Механизм так не работает, да? Но... То есть либо мы живем по правилам, либо мы живем вне правил. Так вот, вначале Запад жил по правилам, а для всех остальных правила менялись постоянно, значит, по принципу, как нам здесь на Западе больше нравится. А сейчас ситуация изменилась. Сейчас они у себя на Западе начинают жить даже не по понятиям, то есть не по правилам, не по понятиям, а кому как Бог на душу положит.
Процесс-то когда, интересно, был запущен? С уходом Британии из ЕС?
Нет, это не с уходом Британии. Знаете, это как в этом самом, в 90-е годы. Проблема не в том, что Советский Союз распался. Проблема в том, что мы стали испытывать в свое время ресурсную недостаточность. То есть вот, нам куриные окорочка из Америки привозили. И мы могли бы там до сих пор, значит, хоть красные звезды, хоть золотые орлы на башне Кремля вешать, да, но было бы то же самое, если бы мы бы не восстановили свою способность жить за свой счет. Вот Запад, да, Запад оказался сейчас в той же ситуации, в какой была Россия и там все постсоветское пространство в 90-е годы. Они оказались в состоянии острой ресурсной недостаточности. И это диктует, значит, все их проблемы. Вы помните, как там, в 90-е годы, там, началось это еще в 80-е, да, значит, когда там вводились межобластные таможни, там, в каждой области и в каждом регионе вводилась своя валюта, на предприятиях вводились свои валюты, когда там вам выплачивали тугриками вашего предприятия, чтобы вы могли зайти там в свою столовую и пообедать, значит, чтобы никто чужой не зашел.
Феодализм,
и в своем
местечковый.
На своем заводе могли купить за свои заводские деньги, могли купить то, что вам продавали в вашем магазине, чтобы, опять-таки, чтобы чужой не купил ваши товары. Да? То есть все разваливалось, потому что не хватало ресурсов на всех, то есть на большую страну не хватало. Вот сейчас мы с тем же самым столкнемся на Западе. У них не хватает на весь Запад. Они начинают делить эти ресурсы между собой. Они пытаются закрываться друг от друга. Не потому, что им так хочется, а потому, что у них других вариантов нет.
Это с ковидом проявилось, кстати, когда от Италии все закрылись.
Как рязанская электричка за колбасой в советское время. Понимаете? Не то, чтобы все рязанцы любили ездить в Москву. Значит, ну просто колбасу только в Москве продавали. Поэтому ездили из Тулы, из Рязани, откуда угодно. А сейчас не ездят, потому что не надо, можно дома купить. Все есть дома. Вот сейчас на Западе происходит то же самое. Они начинают грызть друг друга. Значит, не потому, что им вообще с детства хочется чужую кровь попить.
Ну, понятно.
Только потому, что им необходимо вот этот оставшийся ресурс маленький, им необходимо, который не делится. Им его надо захватить для себя, чтобы выжить.
Но захват подразумевает агрессию, подразумевает войну, что называется.
Ну, правильно, мы поэтому с вами и начали с того, что вспомнили про гиперзвук.
Да.
Значит, что самое, что Россия и Китай с гиперзвуком сумели разобраться. На американцы 30 лет рассказывали, что они сейчас создадут гиперзвуковые ракеты и всех убьют. Теперь не боятся. Потому что они не создали, Россия и Китай создали.
Хорошо, можно ли говорить тогда о суверенитизации членов Европейского Союза в связи с тем, что вот сейчас происходит, когда Венгрия, значит, самостоятельный контракт заключает, Польша тоже против Европейского Союза в определенной части выступает, Британия вообще вышла из Европейского Союза. То есть прежняя архитектура вот этой международных отношений в рамках одного региона, она, ну, пошатнулась. Это уже невыгодно, непонятно, неудобно, дорого.
Можно. Нужно говорить о том, что прежняя западная схема глобализированного мира не работает. Это не значит, что мир стал менее глобализированным.
Понятно.
Это не значит, что вообще все схемы не работают. Не работает схема, в которой привык жить Запад. У нас здесь хорошо, то, что мы придумали, мы вам будем продавать дорого. А то, что вы производите, мы у вас будем покупать дешево или вообще покупать не будем. Просто привозите и отдавайте нам, потому что мы красивые и умные. Вот она перестала работать, эта схема. И это вызвало глубокий кризис западной военно-политической и финансовой экономической системы. То есть Запад пребывает в системном кризисе. А поскольку это была глобальная модель, да, то есть так жил весь мир, после 91 года, после того, как распался Советский Союз, а до этого распалась система глобальная, да, вот после этого так жил весь мир по западным лекалам. Вот эта система перестала работать. Другое дело, повторяю, у России, у Китая возникла своя система. Она была вписана в западную модель. И долгое время, кстати, Путин предлагал Западу работать вместе. Он говорил: ребята, ну смотрите, у вас не получается, у нас получается. Давайте сделаем что-то, да, чтобы всем было хорошо. Потому что если мы будем с вами воевать, да, неважно как, пусть ядерные ракеты никогда не стартуют, пусть война будет гибридной, как сейчас, но все равно это ресурсы, потраченные впустую. То есть огромное количество ресурсов будут уходить на то, чтобы выяснить, кто в доме хозяин. Да? Мы можем сделать по-другому, можем их скооперировать, и всем будет лучше. Нам говорили: нет, мы так не можем, потому что мы привыкли жить за счет ограбления. Если мы не будем жить за счет ограбления, то в таком случае у нас понизится уровень жизни. Значит, возникнут социальные проблемы. Значит, возникнут проблемы с государственного устройства, поэтому мы так не хотим. Значит, мы все равно вас ограбим, потому что вы слабее. Вначале выяснилось, что не слабее. Значит, потом выяснилось, что неизвестно еще, кто кого будет грабить. Значит, сейчас Запад находится в состоянии когнитивного диссонанса. Вроде бы они привыкли так жить, да? А так жить уже нельзя. Вот. И они сталкиваются с ситуацией, когда привычный мир, он рушится. Ну, понимаете, это примерно то, с чем столкнулся самый советский народ в 91-м, 2-м, там, 3-м, 4-м году.
Когда Советский Союз распался, да.
Да, вот был привычный мир, да. Угу. Вчера он был таким, потом наступило сегодня. И вроде бы ничего не произошло, только день сменился, да. Прошла ночь, наступил новый день. Значит, вроде бы ничего не поменялось. И поменялось вроде бы сразу все. То есть привычный мир исчез в один день. Вот с этим самым сейчас столкнулся Запад. Привычный мир исчез. А они живут еще вот в том мире, который исчез. Точно так же, как советские люди жили в том мире, который исчез. Помните, как люди ходили на работу, они не получали зарплату. Да? Но они ходили на работу месяцами и годами, не получая зарплату, потому что, ну как, а как же не ходить на работу? Так же нельзя.
Понятно, вот, но...
В время в любой западной стране, да, человек, которому не заплатили неделю, прекращал
не будет
работу.
Ходить на работу, понятно.
Да, начинал искать для себя что-то новое, да. А люди ходили, годами ходили на работу, значит, уже там предприятия уже этого нет, уже там все, снесли его и кирпичи продали. А люди все еще ходили на работу.
Ну, инерция долго здесь, возможно.
Вот и это самое, и сейчас Запад живет точно так же. То есть вот мир уже этот исчез, а он пытается жить по этим правилам. А им уже много раз показали и много раз рассказали. Так уже не будет. Вот более того, еще каких-то там 5 лет назад, да, 10, я говорил, что сейчас задача России мягко приземлить Соединенные Штаты для того, чтобы не было большого бабадума во всем мире. Сейчас эта задача уже нерешаема. То есть уже все прошло время, когда их можно было мягко приземлить. Они выскочили уже за пределы этой возможности. То есть сейчас даже всеми коллективными усилиями всего земного шара это сделать нельзя. И это уже все понимают. Значит, и сейчас все уже думают не о том, как мягко приземлить Соединенные Штаты, а как уйти от того, чтобы вас не забрызгало. То есть как отойти в сторону, чтобы когда вот в эту лужу с дерьмом упадет камень, чтобы вас не забрызгало.
Ну понятно, но глобализация настолько масштабна, что это будет сделать сложно. Другое дело, что если Первая мировая, Вторая мировая война, ну Первая все-таки мировая, она по сути человечество перенеслась с 19 века полноценно в 20-й год через такое потрясение. Потом очень динамичный был в 20 век, имеется в виду, 20 век, то сейчас можно ли говорить, те процессы, которые сейчас происходят, вот они действительно переносят человечество в 21 век?
Ну, я бы сказал, 22-й.
А,
потому что последняя мировая началась в 45-м. Закончилась вторая, началась третья. И идет до сих пор. Это американцы считали, что они выиграли в 90-м году. Но выяснилось, что это был не новый мир, а всего лишь перемирие. И даже не такое, какое было между Первой и Второй мировой войной.
Понятно. Так.
То есть дальше война продолжилась. То есть это перемирие не продержалось и 5 лет. Значит, и сейчас они ее начали проигрывать. Мы не знаем, что будет через 5-10 лет. Каким будет этот прекрасный новый мир. Судя по всему, прекрасным он не будет. Хотя будет новым. Вот. Но вот война продолжается, она ведется новыми средствами. По-новому ведется. Потери от этого только увеличиваются. Экономические, политические, демографические. Посмотрите на то, что произошло с Советским Союзом. Посмотрите на потери, которые мы понесли в свое время. Все страны, которые в него входили.
Ну да.
Какие потери огромные были понесены. Это больше, чем Вторая мировая война. Хоть никто никого не убивал, не прилетали самолеты, не проводилась мобилизация, да? Люди не уходили на фронт. Но демографические потери, экономические потери были значительно большими, чем те, которые понесла наша страна во Второй мировой войне. Значит, эта война продолжает идти. Только сейчас мы перестали нести потери. Это, знаете, все-таки во Второй мировой войне, значит, вернее, на том этапе, когда в нее вступил Советский Союз, Великая Отечественная, в 1941, в 1942 году мы несли огромные потери.
Угу.
Еще год таких потерь, и страна бы просто бы не выжила. В 1943-м потери стабилизировались. То есть они были примерно одинаковы у нас, у немцев. В первой половине 1943-го мы еще теряли больше, а во второй половине уже теряли меньше. А в 1944-1945 немцы несли огромные потери, а мы теряли уже относительно мало. И в результате за всю войну баланс потерь оказался примерно одинаковым. У нас и у немцев.
Понятно.
Значит, вот мы сейчас опять перешли к этому самому балансу. То есть мы теряли очень много в 90-е годы, а сейчас больше теряют наши друзья на Западе. Значит, вот, и мы сейчас мы перешли во второй этап войны, когда мы ее начали выигрывать. А не когда мы ее проигрывали, когда это было в 90-е там, годы. В нулевые все это стабилизировалось, сейчас мы начали выигрывать. Никто не знает, что будет послезавтра. Потому что это не физическая война, когда уничтожают людей там танки, пушки, самолеты на поле боя. Значит, эта война ведется во всех сферах. И ведется постоянно. И ведется она в основном за умы и сердца. Если мы сейчас ее выигрываем, то не факт, что это будет происходить завтра и послезавтра.
Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа, политолог. Ростислав, спасибо, ждем вас снова.
И вам спасибо.
Да, далее рубрика «Русский язык». Я к вам через пару часов вернусь.